Анна Колчина. А я расскажу о погоде. На большей части европейской территории России удерживается теплая погода. На северо-западе России мокрый снег и дождь. Температура плюс 1, плюс 6 градусов. В центральных областях европейской России облачно. Временами также мокрый снег и дождь. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, в том числе и сейчас, температура плюс 3, днем до плюс 6. В Москве временами дождь, минимальная температура плюс 3, плюс 5, по области плюс 1, плюс 6, а то и до 8 градусов тепла. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы расскажем о том, что американскую корпорацию судят за причастность к убийству американских граждан, о том, почему цены на нефть бьют мировой рекорд, и о том, что сегодня футбольный чемпионат России начинается в Грозном. Ну а сейчас репортаж из серии актуальных. Питерский Европейский университет все еще не может возобновить своей деятельности. В нескольких учреждениях ему отказывают в аренде помещений. Сможет ли он возобновить занятия в стенах Дворца культуры Ленсовета, пока тоже неизвестно. Подробности в репортаже Татьяны Вольской.
Ситуация с Европейским университетом, чья деятельность была приостановлена 8 февраля из-за несоответствия нормам пожарной безопасности, не сдвинулась с мертвой точки. Недавно вроде бы блеснул луч надежды, пока в здании на Гагаринской улице в спешном порядке ликвидируются недочеты, указанные пожарными, учебному заведению было разрешено возобновить занятия на арендованных помещениях. При этом глава комитета по науке и высшей школе Александр Викторов заявил, что лицензию для работы во временных помещениях вузу могут выдать в течение 3 дней. Но оказалось, что все не так-то просто. То есть настолько непросто, что Александр Викторов дал специальный брифинг, чтобы разъяснить ситуацию.
Особенность Европейского университета заключается в том, что это небольшое учебное заведение, которое занимает небольшое здание, 4 с небольшим тысячи квадратных метров. И предписание выписано на все помещения этого здания. В данном случае приостановлена деятельность университета. Николай Борисович Вахтин, ректор университета, в общем, правильную позицию занял. Он оперативно организовал работу по устранению претензий пожарных. Параллельно в пятницу прошлую я получил от Николая Борисовича заявление с просьбой провести лицензирование дополнительное на площади, которые они арендовали вот сейчас в ДК имени Ленсовета. Я на всю эту ситуацию смотрю с оптимизмом.
Пришел на брифинг и ректор Европейского университета Николай Вахтин. Он смог пояснить, что кроме готовности Александра Викторова дать лицензию на преподавание в ДК Ленсовета в 3 дня, требуется еще парочка документов.
Заключение пожарной инспекции, заключение СЭС. Это учреждение этих документов никогда не было, и нет, они по-другому как-то лицензируются. Значит, фактически представить эти документы означает, что мы должны просить ДК Ленсовета лицензироваться под учебный процесс, что, как вы понимаете, невозможно.
Неужели нет учебных заведений, которые бы сдали вам помещение?
Нам не удалось найти.
Зато известно, что многие отказали. Но ведь вряд ли все идеально в других вузах. Почему все-таки жертвой пожарных стал именно Европейский университет?
Пожарных инспекторов начали наказывать за формальные акты.
Еще один волнующий момент состоит в том, что среди претензий пожарных есть и такие, которые относятся к конструктивным особенностям старинного здания. Например, ширина коридоров. Неужели все коридоры во всех вузах и, например, старинных театрах пожарных удовлетворяют? Александр Викторов привел нормы, по которым получается странная картина. На 124 слушателя и аспиранта Европейского университета приходится чуть ли не в 4 раза больше квадратных метров, чем требуется. В чем же тогда дело? Судя по всему, не понял этого и ректор Николай Вахтин.
Я, убейте меня, не могу понять, какой именно коридор он имел в виду. У нас их много, они очень разные.
То есть даже после героического преодоления всех сказочно трудных задач в очередном чиновничьем коридоре вполне можно будет упереться в какую-нибудь окончательную, непреодолимую невозможность. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Мэр Ульяновска Сергей Ермаков предложил жителям города восстановить историческую справедливость и вернуть городу его исконное имя Симбирск. Противники этой идеи полагают, что подавляющее большинство жителей города Симбирска просто не помнят этого названия. Кроме того, критики говорят, что переименование потребует больших бюджетных затрат, и это принесет жителям неудобства в связи с перерегистрацией. Одним словом, вопрос сегодня звучит так. Нужно ли вернуть Ульяновску его историческое название Симбирск? Мы ждем ваших ответов. Ответов уже довольно много. В конце программы мы обязательно их зачитаем. Номер пейджера 961-33-33, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Пожалуйста, пишите нам. Мы ждем ваших ответов. Кроме того, вы можете посылать нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, я повторяю вопрос, который сегодня мы обращаем к слушателям Радио Свобода. Нужно ли вернуть городу Ульяновск его историческое название Симбирск? В принципе, сейчас я могу несколько таких пейджеров уже зачитать. Вот послушайте, например, что пишут нам супруги Воронины из города Симбирска. Название Симбирск было украдено у города и у российской истории. Вернуть его – дело чести. Итак, мы ждем ваших ответов. Ну, а сейчас в студии ко мне присоединился Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И продолжаем обзор центральных российских газет.
Я хотел бы продолжить тему партии «Яблоко». «Коммерсант» пишет в материале: «В Яблоке ищут червоточину». Это после визита Григория Явлинского к Владимиру Путину. Прокуратура Санкт-Петербурга вчера начала проверку документов на предмет признаков экстремистской деятельности в офисе местного отделения партии «Яблоко», лидер которого Максим Резник находится в СИЗО. А накануне комитет по управлению городским имуществом потребовал до 1 июня освободить арендуемое партией помещение. Любопытно, что массированное давление на петербургских яблочников началось на следующий день после встречи лидера партии Григория Явлинского с президентом Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась, в частности, судьба Максима Резника. Вчера днем в офисе петербургского отделения партии «Яблоко» пришли представители прокуратуры Центрального района города. В сопровождении милиции они забрали с собой копии устава партии, программы, выписки из Федерального реестра юридических лиц и договора аренды, а также осмотрели помещение и поговорили с членом бюро партии Михаилом Амосовым. Никаких повесток господину Амосову вручено не было, о сроках проверки его также никто не уведомил. Документ с информацией о предстоящей проверке в офис «Яблоко» пришел на имя председателя отделения Максима Резника 5 марта. Однако при встрече с сотрудниками прокуратуры господина Резника не было с 3 марта. Он находится в следственном изоляторе по обвинению в оскорблении и избиении милиционеров. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский вступился за соратника, сказав, что готов поручиться за него и внести залог за его освобождение. А во вторник господин Явлинский встретился с президентом Владимиром Путиным, обсудив, в частности, ситуацию с арестом Максима Резника. По итогам встречи Григорий Явлинский сообщил телекомпании BBC, что господин Путин пообещал разобраться в ситуации. Как мы видим, разобрался.
Разобрался, да, это точно. По-другому не скажешь. Спасибо. Мумин Шакиров сегодня читает центральные российские газеты и рассказывает нам о прочитанном. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в четверг в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 12 человек и около 60 ранены. В Магаданской области под снежными завалами ищут 5 человек. Президент Сербии Борис Тадич объявил о распуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. В Иерусалиме сегодня пройдет 3-сторонняя встреча, посвященная урегулированию ближневосточного конфликта. Президент США Джордж Буш посетит с официальным визитом Украину в конце марта – начале апреля. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Грозит ли партии «Яблоко» официальный запрет за экстремистскую деятельность? Об этом в программе «Грани времени» сегодня беседуем с членом Федерального политсовета партии Андреем Пиантковским, неоднократно обвинявшимся в экстремизме. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода сразу после выпуска новостей. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к выпуску новостей спорта. Начну его с хоккея. В четверг в результате российской хоккейной суперлиги сыграны первые матчи четвертьфинала. Итак, Салават Юлаев в Уфе нанес поражение Северстали 3-1. Металлург в Магнитогорске принимал московское «Динамо» и одержал трудную победу лишь в серии послематчевых буллитов со счетом 4-3. А в двух других оставшихся встречах выиграли гости. ЦСКА в Москве крупно проиграл Акбарсу 0-6. Локомотив в Ярославле уступил СКА 0-4. Еще о хоккее. Сегодня удачно сыграли три российских хоккеиста, играющих в Национальной хоккейной лиге. Атланта победила Калгари 6-4. Форвард Атланты Илья Ковальчук забросил три шайбы и сделал результативный пас. Детройт выиграл у Далласа 5-3. Нападающий Детройта Павел Датсюк записал на свой счет две шайбы и одну результативную передачу. И, наконец, Нэшвилл дома проиграл Лос-Анджелесу 1-4. В составе Лос-Анджелеса две шайбы забросил Александр Фролов. Вот остальные сегодняшние результаты. Бостон Тампа Бэй 1-3, Монреаль Оттава 0-3, Колорадо Эдмонтон 5-1, Феникс выиграл у Ванкувера 2-0. И, наконец, Миннесота дома проиграла Нью-Джерси в серии послематчевых буллитов со счетом 3-4. Два матча из чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сегодня уже завершены. Вашингтон победил Кливленд 101-99, Сакраменто нанес поражение Портленду 96-85. Вчера в подмосковном городе Видное прошел матч всех звезд женской баскетбольной суперлиги между сборной мира и сборной Европы. Сборная мира проиграла европейским баскетболисткам со счетом 86-111. Лучшим игроком матча стала баскетболистка сборной Европы, выступающая за ЦСКА, Амайя Вальдемора. Последний этап Кубка мира по биатлону начался в норвежском Холменколлене. В четверг биатлонисты соревновались в спринте. У женщин победила россиянка Светлана Слепцова, опередившая Тору Бергер из Норвегии и немецкую биатлонистку Катю Вильхельм. У мужчин победу праздновал Эмил Хегли-Свенсен из Норвегии, вторым стал Михаил Рёш из Германии, третьим австриец Фридрих Пинтер. Обладателями малых хрустальных глобусов в спринте стали Магдалена Нойнер из Германии и норвежец Оля Эйнер Бьерндален. Они лидируют и в общем зачете борьбы за большие хрустальные глобусы, причем Бьерндален в этой борьбе уже недосягаем. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее, как обычно, переходим к новостям из мира экономики. Их представляет мой коллега Сергей Синицкий.
Российская компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, выиграла аукцион на право разработки Иисько-Тагульского месторождения, расположенного в Иркутской области. Предложенная цена, примерно 30 миллионов долларов, в 7 раз превысила стартовую. Запасы месторождения оцениваются в 7,5 миллионов тонн никеля, что эквивалентно 3/4 всех нынешних запасов норильского никеля. Американская компания Caterpillar, крупнейший в мире производитель тяжелой строительной техники, намерена организовать в России производство экскаваторов. По планам оно разместится на заводе под Санкт-Петербургом, где сейчас выпускаются комплектующие для техники Caterpillar, собираемые в странах Западной Европы. На прошлой неделе шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, также заявила о планах строительства в России завода по производству экскаваторов. Он разместится в Калужской области, рядом с уже строящимся заводом «Вольво» по выпуску грузовиков. Курс американского доллара к японской иене опустился ниже уровня 100 йен за 1 доллар, впервые за период с ноября 1995 года. Курс единой европейской валюты к американской достиг уровня 1,56 за евро, а цена золота впервые превысила 1000 долларов за унцию. Поводом для очередного падения курса доллара эксперты называют сомнения участников мировых валютных торгов в успешности объявленных во вторник центральными банками Соединенных Штатов Европейского Союза, Великобритании, Канады и Швейцарии планов проведения в ближайшие недели совместных интервенций на общую сумму почти 250 миллиардов долларов для предотвращения кризиса ликвидности на кредитных рынках. Мировые цены на нефть впервые в истории превысили $111 за баррель. Главной причиной их роста в последнее время считают продолжающееся падение курса американской валюты. Возникающие в связи с этим риски участники финансовых рынков стремятся страховать за счет покупки все новых фьючерсных контрактов на постоянно дорожающее сырье, прежде всего нефть. Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о поэтапном в течение 7 лет повышении на четверть минимальной для стран ЕС ставки налога на дизельное топливо с нынешних 30 до 38 евроцентов за 1 литр. Самые низкие в Европе ставки налога на дизтопливо в Люксембурге, Чехии и Польше. Именно в этих странах и предпочитают заправляться водители большегрузных автомобилей, которые затем могут проехать без дозаправки до 3000 километров. Для вступления нового закона в силу он должен быть поддержан всеми 27 странами Европейского Союза.
Спасибо, Сергей Сининский представил выпуск новостей экономики. А я расскажу о том, что официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 69 копеек. Курс евро 36 рублей 87 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит $1.56. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Далеко ли падать доллару? Американскую корпорацию судят за причастность к убийству американских граждан в Колумбии. В фокусе прессы – мир американских жриц любви. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг после рекордного падения относительно евро доллар потерпел очередное финансовое унижение. Цена унции золота зашкалила за $1000, и за доллар впервые за 12 лет давали менее 100 йен. Эти известия вкупе с заявлением ведущих американских экономистов о том, что экономика страны уже находится в рецессии, вызвало многочисленные комментарии о том, приблизилась ли американская валюта к грани краха. Какой вывод можно сделать из этих разнообразных тревожных примет? Я спросил об этом одного из авторитетнейших американских экономистов Стивена Ханки, профессора университета Джонса Хопкинса, обозревателя журнала Forbes. Мы находимся в объятиях явного, крайне редкого бизнес-цикла, описанного экономистами австрийской экономической школы. За мощным финансовым бумом следует крах. Гигантское количество денег, выброшенное на рынок в последние годы, благодаря небывало дешевому кредиту, перегрело экономику, которая начала охлаждаться после того, как кредитный пузырь лопнул. И это падение может быть очень затяжным. Классическим примером такого цикла была Великая депрессия. Более знаком нам японский вариант. Японская экономика находится в вялотекущей рецессии более 1,5 десятилетий. Цены на недвижимость там сейчас на 50% ниже пика, достигнутого в середине 80-х годов. Я подозреваю, что мы оказались именно в такой затяжной фазе австрийского цикла. Профессор, вы упомянули слово «депрессия», то есть вы находите параллели между нынешней ситуацией и событиями 70-летней давности? Параллель, так сказать, механическая. Мы находимся на том этапе цикла, который в тех обстоятельствах привел к депрессии. После депрессии были проведены финансовые реформы, укреплена банковская система, хотя сегодня мы видим, насколько легко банки могут оказаться жертвой обстоятельств. Они сегодня не хотят давать кредиты, опасаясь, что у них может не оказаться средств, чтобы выжить. Это серьезная проблема. Я не думаю, что нам придется пережить нечто подобное депрессии, но худшее еще впереди. Сегодня очень популярно предсказание о закате доллара. Как вы считаете, существует такая вероятность? После того, как валюта оказалась на пьедестале главной валюты мира, свергнуть ее оттуда невероятно трудно. За 26 веков человеческой истории существовало лишь 13 валют, занимавших подобное место в мире. Доллар пришел в этой роли на смену британскому фунту стерлингов лишь в результате двух мировых войн, подорвавших британскую мощь. Я думаю, что в ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать заметного укрепления доллара. Но его падение, как осознают почти все, невыгодно никому. Интересно, что инвестиционные банки предрекали подъем доллара к концу нынешнего года. И, быть может, это произойдет, особенно если центральные банки ведущих стран мира поддержат американскую валюту. Говорил профессор Стивен Ханке. Американскому концерну «Чикита», одному из крупнейших мировых производителей бананов, придется отвечать в суде за возможную причастность к убийству американских граждан в Колумбии. Слово Алану Давыдову.
Дело, которое слушается в суде Южного округа штата Флорида, связано с убийством 5 американских религиозных миссионеров боевиками промарксистских революционных вооруженных сил Колумбии, ФАРК. Убийство американцев было совершено после того, как христианская миссия новых племен со штаб-квартиры во Флориде не заплатила повстанцам выкуп за их освобождение. Родственники убитых, требующие компенсации за гибель близких, утверждают, что денежные отчисления, которые Чикита направляла ФАРК, способствовали этим убийствам. В исковом заявлении говорится, что Чикита знала, но сознательно закрывала глаза на то, что ФАРК является террористической организацией, похищающей, убивающей и терроризирующей тысячи людей в Колумбии. Истцы утверждают, что Чикита, являющаяся крупнейшим производителем бананов, фактически помогала убийцам их родственников, оказывая им материальную поддержку деньгами и оружием. Говорит Норман Боуи, профессор университета штата Миннесота. Проблема компании Чикита в том, что она должна была давать бандитам откупные за то, чтобы спокойно выращивать бананы и чтобы ее работников не трогали. Ведь похищение людей – это обычное дело в Колумбии, известной своей наркомафией. Чикита, как она утверждает, только нанимала для защиты своих сотрудников охранников. Но, безусловно, руководство компании не могло не знать, что на счету членов этих военизированных отрядов чудовищные нарушения прав человека. Ранее против компании Чикита в американские суды были поданы еще по меньшей мере 4 иска о соучастии в убийствах сотен колумбийцев от рук правых и левых военизированных группировок. Соучастниками исков были и сами колумбийцы. Почему они решили обратиться именно в американские суды? Об этом я спросил Алфреда Рубина, профессора университета Тафтса в штате Массачусетс. Они ищут справедливости в судах США, потому что эти суды имеют репутацию справедливых, в отличие от многих иностранных судов, включая латиноамериканские. Дело вряд ли можно считать типичным, но, несомненно, принятие его к судопроизводству в США можно рассматривать как свидетельство того, что Соединенные Штаты серьезно подходят к каждому факту подрыва репутации страны и ее компаниями, оперирующими за рубежом. Подобные дела иногда рассматриваются в некоторых других странах Европы, но не с таким энтузиазмом, как в США. В прошлом году компания Чикита уже признала себя виновной по пункту сотрудничества с Объединенными силами самообороны Колумбии и согласилась выплатить штраф в 25 миллионов долларов за передачу этой террористической организации 1 миллиона 700 тысяч долларов в период с 1997 по 2004 год.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода мы поговорим о новой книге об Амедео Модильяне, о кинофестивале «Актер-режиссер» в Смоленске и о возрожденных сокровищах федеральных архивов. Ну а сейчас в студии рядом со мной Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Сегодня главной темой нашей программы станет судьба партии «Яблоко» в связи с беспрецедентным давлением на нее со стороны властей в последнее время. Поговорим также о проблемах в реализации программы по обеспечению тяжелобольных людей в России бесплатными лекарствами, о переименовании Ульяновска, о громком скандале в Белоруссии. Продолжим разговор о судьбе Европейского университета в Санкт-Петербурге, который по-прежнему не может возобновить работу. Ну а с вами, Алексей, надеюсь, пересечемся в выпуске спортивных новостей и обсудим главное событие сегодняшнего дня в спорте – начало нового чемпионата России по футболу.
Да, в городе Грозный, не где-нибудь. Ну и я напомню, что тема сегодняшнего утреннего эфира – это то самое переименование Ульяновска гипотетическое, о котором сказал только что Марк. Сегодня мы задаем слушателям вопрос, нужно ли вернуть Ульяновску его историческое название Симбирск. Ответы к нам уже приходят. Вот, например, один из них от супругов Ворониных. Мы уже в Симбирске живем, наши друзья на всех конвертах пишут Симбирск, и письма доходят. Молодец, у нас мэр. Вот такая у нас слушательская группа активная. Ну и мы зачитаем ответы примерно через полчаса на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта в результате перестрелки ранен местный житель. Об этом передает агентство «Интерфакс». Сообщается, что перестрелка произошла в ночь на пятницу и ранен житель грузинского села Эредви. Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня дело лидера комитета антивоенных действий Михаила Кригера, задержанного 3 марта во время марша несогласных. Его обвиняют в участии в несанкционированной акции, а также в неповиновении сотрудникам милиции. Государственная Дума России может рассмотреть проект заявления о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья уже на следующей неделе. Три самопровозглашенные республики просят Россию признать их независимость. В четверг в Госдуме прошли слушания на эту тему. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Гана возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавший госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. В районе Южных Курил зарегистрировано землетрясение. Его магнитуда составила 4,8 по шкале Рихтера. Жертв разрушений и угрозы цунами нет. В Баку совершено покушение на корреспондента оппозиционной газеты «Азадлык» Агиля Халилова. Двое неизвестных нанесли журналисту ножевое ранение в область сердца. Журналисту была сделана операция, угрозы для его жизни сейчас нет. В Багдаде в четверг в результате взрыва заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 12 человек, около 60 ранены. В Магаданской области под снежными завалами ищут 5 человек, как сообщили сегодня в Дальневосточном региональном центре МЧС. В Серовенском районе Магаданской области спасатели уже больше недели ищут машину с 5 пассажирами.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России погода сохраняется неустойчивая, и, соответственно, те, у кого неустойчивые сосудистые реакции являются главным признаком их здоровья, могут себя почувствовать неважно. Атмосферное давление в эти дни снижено, это может плохо отразиться на людях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в особенности с гипотонией и с неустойчивым артериальным давлением. Снижено в эти дни и содержание кислорода в воздухе, это может вызвать плохое самочувствие у людей с сердечной недостаточностью, а также с хроническими заболеваниями бронхов и легких. И, конечно, велика угроза острых респираторных заболеваний, сырость, прохлада. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Мэр Ульяновска Сергей Ермаков предложил вернуть городу историческое название Симбирск. В его обращении к горожанам говорится, что в советское время власть безо всяких референдумов давала древним городам имена партийных вождей. И Сергей Ермаков предложил вернуться в семью цивилизованных городов, сохранив при этом название области. За дискуссией о переименовании города следит корреспондент Радио «Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Симбирск, родина Владимира Ульянова Ленина, получил свое нынешнее название Ульяновск в 1924 году, после смерти основателя советского государства. Теперь мэр Ульяновска Сергей Ермаков напоминает, сам Ленин указывает в своей автобиографии, что родился в городе Симбирске.
Ушел из жизни. Ну как же так, его не стало. Давайте его родину назовем его именем. Вопрос, а почему в Париж Наполеоном не назвали?
Мэр Ермаков не первый, кто заговорил о восстановлении исторической справедливости. Предприниматель Алексей Федоров в течение года оплачивал билборд с призывом вернуть родному городу родное имя и потратил на это более 100 тысяч рублей. Из уважения к памяти великого земляка Ермаков предлагает сохранить название области – Ульяновская. А дискуссию о переименовании мэр, по его словам, инициировал с тем, чтобы посоветоваться с горожанами и выяснить их мнение.
Если мы увидим большинство против, значит, это затем и не прошла, и не надо этим больше заниматься. А если наоборот?
Мнения горожан, с которыми я говорил на улице, предсказуемо разделились.
Хорошая идея. Были мы в Симбирском и останемся.
Я, допустим, не согласна. Я просто не понимаю смысл, зачем тогда в Ульяновского переименовывали, чтобы потом сделать опять Симбирском?
Опрос начала 2000-х годов, проведенный областным центром социологических исследований, показал, что актуальной эту проблему считают не более пятой части горожан, а те, кто поддерживает идею, боятся хлопот, связанных со сменой регистрации в паспорте, и не приветствуют лишние бюджетные траты на переименование. Депутат Законодательного собрания области Александр Кругликов считает, что вся эта дискуссия не более чем информационная дымовая завеса.
Отвлечь внимание людей от тех проблем, которые действительно их волнуют. Это проблема роста цен, тарифов. Это проблема города, который утонул в грязи, разбитых дорог, неухоженных подъездов.
В начале 2005 года губернатор области Сергей Морозов предложил перевести в Ульяновск все бесхозные памятники Ильичу В октябре того же года он обратился к президенту и правительству России с предложением в случае принятия положительного решения о захоронении Ленина похоронить его на родине. Председатель Ульяновской городской думы Василий Гвоздев, будучи сторонником возвращения городу названия Симбирск, считает, что эта тема тесно связана с темой перезахоронения Ленина.
А если будет принято решение перезахоронить в городе Ульяновске, и в этой части с точки зрения туристической, допустим, привлекательности и экономической выгоды, удобнее оставить старое имя?
Процедура переименования города, как определяет ее федеральный закон, длительна и сложна. В прошлом году этот путь прошел древний город Бирюч Белгородской области, называвшийся до этого Красногвардейское. Двумя годами ранее историческое имя обрел Спасск Пензенской области, отказавшийся от названия Беднодемьяновск. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Я напомню, что с репортажем Сергея Гогина связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Нужно ли вернуть Ульяновску его историческое название Симбирск? Наш корреспондент Лада Леденева задала этот вопрос жителям Пятигорска.
Только оставить Ульяновск. Что сделал плохое нам Ленин? Мы жили. Я вот прожила 82 года и прямо скажу, сейчас я живу нищая. А была я богатая, 50 рублей получала.
Память Ленина. Оставить память Ленина. Потому что, ну, что сделал плохого Ленин? Мы жили при нем, жили. А сейчас что делаем? Существуем. Так вы скажите, существуем, а не живем. Существуем. А живут те, кто жил тогда, конечно. Они сейчас еще лучше стали жить. Но тогда все жили ровно. Никто не выходил. Так что оставить Ульяновск.
Конечно, Симбирск пускай будет. Он был и все исторические названия, города, все. И пусть бы оно так и оставалось. Между прочим, на это надо смотреть по возможностям бюджета города.
Ну и правильно делают. Пусть возвращают. Уничтожил миллионы людей, положил в землю, еще его именем называть. При Ленине? А где же лучше жили, когда, не дай бог, было? Жили мы хорошо только при Брежневе. Вот при нем, да, я согласен.
Знаете, Ленин гениальный человек, но беды он много сделал. Я даже не знаю. Мне кажется, это жители должны решать, не мы. Жители этого города.
Дело не в Ленине. Дело в том, что действительно это название городов старинное. Где наши корни? Пусть Симбирск будет. Больше уважения к тем городам, которые 300 лет, 400 лет до меня жили, были. Это история.
Симбирск – это вот старое поколение. Как-то у них оно на слуху. А Ульяновск – это наше. Как-то вот он к нам ближе. И у меня родственники там живут в Ульяновске. Поэтому я люблю этот город. А пусть оставили Ульяновск.
Симбирск, я считаю, лучше было бы. Ленин, он хорошего мало что сделал. Мне кажется, это его идеализировали ненормально. И все угнетение, вот это КГБ было, все угнетали, повсюду притесняли, это явно.
Я считаю, что лучше Ульяновск оставить. Все-таки Ленин во всем мире ценится и славится, только у нас его почему-то хотят забыть. Хороший он, плохой, все равно это гений, это личность.
Я бы сохранил Ульяновск. Почему? Потому что это города исторические. В Отечественную войну они освобождались. Там столько жертв было, все. И так это, знаете, переименовать это тоже. И сколько денег стоит.
А я считаю, что пусть останется. А почему бы? Чем он мешает?
Да, почему
Ульяновск,
Симбирск?
Все люди там привыкли к этому. А вы представьте, сколько это стоит денежек. Вот это переименование, переделать документы каждому. И трудовые книжки, и пенсионные. И для чего? По-моему, это лишнее.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, нужно ли вернуть Ульяновску его историческое название Симбирск. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы на волнах радио «Свобода» так много сегодня говорим об имени Ульянов, вернее, фамилии, что пришла пора теперь назвать имена, на мой взгляд, не менее, а, скорее всего, и более достойные. В Петербурге будет поставлен памятник Мариусу Петипа. Вышла новая книга об Амедео Модильяне. Скончался патриарх мультипликации Иосиф Боярский. Но право же прекрасные имена. Панораму новостей культуры. Ее подготовил Иван Толстой.
В
Петербурге установят памятник французскому хореографу и педагогу Мариусу Петипа. Он прожил в России более 60 лет и сформировал большую часть академического балетного репертуара. Поставил «Дон Кихота», «Баядерку», «Спящую красавицу», «Лебединое озеро», «Раймонду». Памятник Петипа будет установлен у входа в театральный музей на улице Зодчего Росси. Принимаются заявки на участие в конкурсе, объявленном фондом Фаруха Разиматова. Презентация Всероссийского кинофестиваля «Актер-режиссер» пройдет в Большом зале Дома кино 15 марта. Учредитель кинофестиваля – гильдия кинорежиссеров России при поддержке Союза кинематографистов России. Фестиваль задуман в форме ежегодного конкурса фильмов, созданных актерами, которые попробовали себя, а иногда и прославили, в режиссерской профессии. Среди наиболее известных имен в этой области – Сергей Бондарчук, Николай Бурляев, Вера Глаголева, Александр Калягин, Михаил Казаков, Рената Литвинова, Владимир Машков, Владимир Меньшов, Никита Михалков, Сергей Никоненко, Петр Тодоровский. Президент кинофестиваля – режиссер Всеволод Шиловский. Фестиваль пройдет в Смоленске. Главный приз «Золотой Феникс» будет вручаться актерам-режиссерам в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший дебют». Московское издательство «Текст» выпустило книгу Кристиана Паризо «Модильяне». В последние десятилетия почти каждый год выходит очередное жизнеописание Модильяне, в частности, изданные воспоминания его дочери и современников. Альбом репродукции, состоялась выставка картин и рисунков в Пушкинском музее. От других монографий о французском художнике это исследование отличается особой достоверностью рассказа, поскольку автор, Кристиан Паризо, историк и искусствовед, профессор Орлеанского института изобразительных искусств, директор архива Модильяне в Париже и Ливорно. В Москве скончался Иосиф Боярский, многолетний директор кукольного объединения «Союз мультфильма», бывший декан факультета анимации высших курсов сценаристов и режиссеров. Ему было 90 лет. При Боярском были выпущены такие известные мультфильмы, как «Чебурашка», «38 попугаев», «Варежка», «Мой зеленый крокодил». Иосиф Боярский родился в Москве 7 ноября 1917 года. С 1960 работал в «Союз мультфильме», написал несколько книг воспоминаний. По словам режиссера Юрия Нарштейна, расцвет кукольной анимации в «Союзмультфильме» безусловно связан с именем Иосифа Боярского. Он был человеком бесконечно веселым и оптимистичным, и очень образованным. Именно благодаря ему на кукольной студии можно было реализовать самые смелые и новые идеи.
Выпуск новостей культуры представил мой коллега Иван Толстой. И мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Следующий материал также связан с культурной тематикой. В выставочном зале федеральных архивов сегодня открывается экспозиция под названием «Возрожденные документальные сокровища». Над всеми экспонатами пришлось потрудиться реставраторам, которые смогли вернуть старинным картам, манускриптам, грамотам и прочим вещам первоначальный вид, рассказывает Лиля Пальвелева.
Экспонаты выставки один уникальнее другого. Значительную часть первого зала, несколько квадратных метров, занимает план Парижа, изданный в начале XVIII века. Здесь не только каждый отдельный дом отмечен, но даже деревья, кусты и лодки на реке. Из поздних по времени вещей упомянем рисунки Эйзенштейна и фильм «Потсдамская конференция» 1945 года. Его обещают демонстрировать на выставке нон-стопом. Из ранних – грамоты Екатерины II и письма Петра I. Слово Юрию Эскину, заместителю директора Российского государственного архива древних актов.
Вот его рука. Вот это полностью написано Петром.
Ну, размашистый такой.
Да, у него почерк, у него почерк был очень нервный, размашистый. Еще когда он был молодым человеком, он старался, более-менее писал. Понятно, надо сказать, что в более поздние годы его почерк стал крайне сложным и непонятным, но он же был очень нервный человек, экспансивный. Эпилепсия у него даже была. Вот мало сейчас уже людей, которые хорошо читают петровский почерк. Почти уже, к сожалению, не осталось. Такой вот очень нервный почерк был у него. Он, кстати, похож на почерк отца, на почерк Алексея Михайловича.
Том, в который были переплетены письма Петра I, пришел в очень ветхое состояние, говорит Юрий Эскин.
Потому что этот сборник его писем очень часто использовали специалисты. И, конечно...
Износили.
Да, конечно. Износили и так далее, и так далее.
Не случайно рядом с каждым экспонатом помещена фотография, на которой зафиксировано дореставрационное состояние вещи. Главный специалист Российского государственного военно-исторического архива Вадим Егоров перечисляет, кто спасал раритеты.
Реставрационных центров сравнительно немного, поэтому все архивы прибегают к помощи их. Это и Государственный научно-исследовательский институт реставрации, и реставрационные мастерские имени Горбаря, и Центр реставрации и консервации книги при Библиотеке иностранной литературы имени Рудамина. Здесь на выставке представлены именно те документы, которые в буквальном смысле были вытащены из руин, из плесени, из многочисленных повреждений, связанных с биологическими вредителями, с водой, и с неудовлетворительными условиями хранения в течение там многих и многих столетий иногда даже.
Причем речь здесь идет не только о бумаге и пергаменте, но также о тканях, реставрация которых особенно трудоемкое дело. Военно-исторический архив теперь без страха может демонстрировать масонский фартук из шелка. Его ленты прежде были распавшимися на мелкие фрагменты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:45, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России может рассмотреть проект заявления о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья на следующей неделе. Главы компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали соглашение об экспорте российского газа на Украину. В Иране сегодня пройдут парламентские выборы. В Багдаде в четверг в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 12 человек и около 60 ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к обзору региональной прессы. Наш корреспондент Олег Иванов рассказывает, о чем пишут газеты Екатеринбурга.
Большинство свердловских газет продолжают обсуждать происшествие в Алапаевском филиале Верхнесиничихинского детского дома, откуда в начале недели в реанимацию областного токсикологического центра были доставлены 12 воспитанников в возрасте от 11 до 16 лет. Сначала, шатаясь, пишет «Комсомольская правда Урал», ребята бродили по коридорам, потом стали жаловаться на головокружение. Когда взрослые увидели, что несколько детей лежат в кроватях и бредят, немедленно вызвали скорую. По словам врачей, угроза была достаточно серьезной. Специалисты по симптомам сразу определили, что дети отравились алкалоидами. Позднее милиционеры нашли в тумбочках пострадавших таблетки с китайскими иероглифами. Этот случай отравления свердловских детдомовцев третий за последнее время. Журналист уральского представительства российской газеты Сергей Авдеев не исключает умышленного вбрасывания препаратов в детские дома.
Явно это не случайно, тут какая-то цепь, скорее это какая-то даже акция. Почему сразу в трех разных детских домах в разных районах и сразу три таких ЧП? Может быть, целенаправленно действует какая-то группировка, которая забросила, завезла эти алкалоиды в область и распространяет их среди вот таких вот подростков.
Еще одной темой для всеобщего обсуждения стало вручение удостоверений депутатов Палат Законодательного Собрания Свердловской области после выборов 2 марта. Практически все издания пишут о небывалой явке избирателей на участке 59% и о подавляющей победе «Единой России» в лице Дмитрия Медведева 70% уральцев. Итоги голосования, цитирует вечерний Екатерина слова председателя облизбиркома Владимира Мостовщикова, показали возросший уровень политической грамотности и активности граждан, их способность адекватно анализировать и оценивать программы кандидатов и политических партий. Конец цитаты. А вот на первой полосе «Комсомольской правды» Урал фотография в полный рост Евгения Ивина с подписью в духе советского времени. 19-летний уралец спас ребенка от от педофила. Дело происходило на окраине города. Евгений шел вдоль поездов к железнодорожному переходу и увидел на путях между составами мерзкую картину. Увидев, что к нему бежит парень, насильник вскочил и рванул под вагон. Студент убедился, что с девочкой все в порядке, преступник успел ее только раздеть и кинулся в погоню. Насильник пытался было драться, но Евгений, обладатель черного пояса по джиу-джитсу, встать с земли ему уже не дал. Машинист проезжавшего мимо паровоза вызвал милицию, и те арестовали преступника. Через несколько дней в гуманитарный университет из Уральской транспортной прокуратуры пришло представление о вынесении Евгению Ивину благодарности. Вот такие темы обсуждают свердловские газеты. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как живут и работают американские жрицы любви. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Госсекретарь Кондолиза Райс сделала заявление, воспринятое как завуалированное предупреждение в адрес венесуэльского президента Чавеса. «Мы должны быть обеспокоены проблемой терроризма в регионе. Нас заботит проблема безопасности и преуспевания стран региона». Во время совместной пресс-конференции с бразильским президентом в столице Бразилии Кондолиза Райс подчеркнула, что страны не должны быть объектом террористических атак, как организованных на их собственной территории, так и нанесенных из-за границы. Захват колумбийскими спецслужбами компьютера, принадлежащего марксистским повстанцам, с информацией, свидетельствующей о финансовой поддержке Венесуэлой террористической группы, действующей на территории Колумбии, дал повод для предположения о том, что Соединенные Штаты могут внести Венесуэлу в список стран, поддерживающих терроризм, что повлечет автоматические санкции против этой страны и иностранных компаний, имеющих с ней дела. Американские эксперты заговорили о совершенно новом виде опасности, представляемой китайским экспортом. Если раньше разговор шел о ядовитых ингредиентах в зубной пасте и красителях, то в последнее время были обнаружены ядовитые ингредиенты в компьютерном оборудовании, произведенном в Китае. В рамках для дигитальных фотографий, айподах и других товарах обнаружены вирусы, внедренные в электронную память на китайских заводах-изготовителях. Некоторые из этих вирусов предназначены для сбора секретных паролей, используемых для доступа к банковским счетам и кредитным картам. Зачастую эти вирусы способны нейтрализовать антивирусные программы. Пока непонятно, занимается ли этим в Китае организованная сеть хакеров или это результат работы одиночек. Но тот факт, что в новом, фабрично упакованном товаре может скрываться вирус, заставляет, по словам специалистов, ввести особую систему контроля товаров, экспортируемых из Китая. Китайским производителям, считают они, нельзя доверять. В то время как эксперты активно обсуждают вопрос о том, будут ли предъявлены губернатору Спицеру уголовные обвинения, и если да, то по каким пунктам, даже респектабельные газеты не удержались от соблазна дать читателю возможность заглянуть в запретный мир проституции, рассказывает Ян Рунов.
Четверо арестованных партнеров, открывших в 2004 году компанию по эскорт-услугам, оформили ее как вполне солидное предприятие. Услуги, мол, носят развлекающий или расслабляющий характер, но все в рамках приличий. За эти услуги взималось в час от 1 до 5,5 тысяч долларов в зависимости от квалификации проститутки. Некоторые дамы при найме на работу сразу требовали высшей категории, обижались, если клиент не вел ее сначала в ресторан. Клиенты тоже бывали трудные. Например, один заказывал сразу 4, причем каждая должна была провести с ним по 4 часа. Договориться о встрече с проституткой можно, отправив сообщение на мобильный телефон или на часы, а уплатить за услуги можно электронным переводом. Но, с другой стороны, все это может стать уликой. Так и произошло с губернатором Нью-Йорка. Банки заподозрили неладное, когда с его счетов слишком часто стали переводить деньги подозрительным компаниям. Об этом было сообщено в налоговую службу. В многостраничных отчетах Федерального бюро расследований говорится о 5000 таких телефонных звонков и 6000 электронных посланий, в том числе и связанных с заказом клиента номер 9, то есть губернатора Нью-Йорка Эллиота Спицера. Встреча с одной из 50 проституток клуба, 22-летней Кристен, оказалась для губернатора роковой. Кристен, она же Ашли Александра Дюпри, она же Ашли Юманс, начинающая певица. Ее брат Кайл Юманс сказал о ней: «Я поддерживаю мою сестру во всем, у нее все будет нормально. Мы недавно говорили, она сильная, независимая, пройдет через это». Для знакомых Ашли ее работа в эскорт-фирме оказалась сюрпризом. «Я ошеломлена, никогда не могла бы подумать, что она может этим заниматься. Я в шоке». В шоке и мама Ашли, 46-летняя Кэролин Капалба из Нью-Джерси. Хотя она тоже считает дочь умной и очень самостоятельной, она напоминает, что девушке всего 22 года. 13 февраля, как раз перед празднованием Дня Святого Валентина, покровителя влюбленных, Ашли по вызову Спицера приехала из Нью-Йорка в Вашингтон в отель «Мэйфлауэр». Губернатор уплатил ей $4300. Это был далеко не первый случай, когда Спицер прибегал к услугам проституток. На услуги дорогого эскорт-сервиса он потратил до $80,000.
Помимо всего прочего, эта история дала повод для жарких споров о том, являются ли работницы подпольной индустрии секса жертвами, или это преступление, в котором нет жертв. Сторонники такой точки зрения говорят, что, по крайней мере, с Эшли будет все в порядке. Связь с губернатором, например, уже превратила в хиты ее песни, выставленные на продажу на ее интернетном сайте. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мы завершим очередной час на волнах «Радио Свобода» ответами наших слушателей на вопрос, нужно ли вернуть Ульяновску его историческое название «Симбирск». Вот что пишут слушатели. «Симбирск обязательно должен вернуться, больших денег это стоить не будет, зато избавимся от тени злого гения». Буквально так пишет господин Шеменюк из города Сенгилей. Объединившаяся коррумпированная власть, состоявшая из бывших секретарей обкомов КПСС, будет против переименования, пишет нам некто по имени Ваня Жуков, и что ж тут спорить, конечно, будет против. Вернуть историческую справедливость надо обязательно. Ульяновск – это Симбирск, Волгоград – Царицын, Киров – это Вятка, Калининград – это Кёнигсберг, Тихорецк – это Корниловск. Вот так считает наш слушатель Александр. Насчет Корниловска у меня, честно говоря, есть сомнения. В случае переименования этот город мгновенно будет ассоциироваться в сознании с некой областной станицей, что, в принципе, полностью соответствует имиджу всей сегодняшней России. Мнение Александра из города Сызрань. Улица Ленина, Ленина площадь, все здесь до боли знакомо и близко. В дом, где родился вождь революции, в библиотеку ходил я мальчишкой. Вероятно, это стихотворение, по крайней мере, очень близко к нему. Это написал нам Сергей Митрофанов. Александр из Свердловска считает, что после переименования Ульяновска в Симбирск с улиц города нужно убрать электрическое освещение, улицы посыпать лошадиным навозом, а мэр пусть тоже ездит на лошади. Справедливость так во всем. Сатирическое описание Александра из города Свердловска. Совершенно верно. Давно надо было это сделать. Такое красивое название, пишет нам Ирина. В нашей семье всегда Симбирск называли именно Симбирском, так же, как и Тверскую называли только Тверской. Борис Павлович из города Новочеркасска считает, что нужно вернуть название Симбирск, но не при этой власти, а то будет Симбирск центром Ульяновской области. Ну что ж, именно это, кстати, и предлагает мэр города Ульяновска, оставить городу название Симбирск, а область оставить Ульяновской. Ленинградской области, есть прецедент. Похоже, мэру Ульяновска больше нечем заняться, пишет Александр Добрый. Все дела в городе сделаны, люди в нем живут в достатке и радости, и теперь можно тратить деньги на название. Знаю, что это не так, и нам можно смело менять не название города, а мэра. Впрочем, одно другому не мешает. Федор Максимович пишет, город, где родился гений человечества, это факт, который не может изменить никакая власть. А этот факт, по-моему, никто менять и не собирается, уважаемый Федор Максимович. И последнее. Геннадий Георгиевич из Москвы. Пусть власть меняет все, что хочет, при условии, если у разумного человека в этом государстве будет желание жить. Вот с этим точно уж не поспоришь. Спасибо всем. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, нужно ли вернуть Ульяновску его историческое название Симбирск. На этом мы завершаем этот очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный.